Здравствуйте, дорогая церковь, с кем не поздоровалась лично. Ну, прежде всего, знаете, когда мы хотим говорить о церкви, нужно всегда помнить, что церковь — это каждый из нас. Знаете, у нас осталась, не знаю откуда, такая обобщенность. Церковь — это она вот такая. Но нужно понимать, что когда мы говорим о церкви, мы говорим прежде всего о себе. Церковь — это я, и церковь — это каждый из вас. И то есть не будет никакого чуда, если вот такие, как мы, вот такая вот наша церковь. Поэтому, знаете, некоторые такие выражения, там наша церковь сухая или мокрая, оно относится непосредственно к нам. Потому что, ну, мы церковь, мы в этой церкви, мы вот эта вот семья. Знаете, на прошлое воскресенье проповедовала Анна Николаевна, и она вот говорила как раз о семье. Там, посему оставить человека отца и мать и прилепится к жене своей, двое будет одна плоть. И тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Знаете, то место, которое я буду затрагивать, вот Ефесянам 5 глава, это основное, вы можете его уже открыть, здесь проводится такая параллель. Говорится и о семье, о взаимоотношениях мужа и жены, и говорится о жертвенной любви Иисуса Христа и церкви. Ну, наверное, здесь апостол Павел преследовал несколько таких целей. Знаете, семья, она всегда была под прицелом. Это такой стратегический объект. Знаете, когда враг нападает на город, то что делает? Захватывает стратегические объекты. Там и в революции. Захватили вокзал, почтам, все, город парализован. Знаете, семья является тоже таким стратегическим объектом, за которую дьявол вот ведет борьбу. И это не случайно, потому что, ну, еще в советское время говорили, что семья – ячейка общества, правда? Какие семьи, такое будет общество. То есть здесь нету другой картины, вот как и в церкви. Какие мы, такая церковь. Мы можем все что угодно говорить. Наше общество, оно такое, разрушаем семьи, вот такое общество мы имеем. Нету ценности семьи, и мы это имеем. То есть на протяжении веков дьявол преподнес искаженную истину о семье, даже о том, что там жена, она должна подчиняться мужу и ко Господу. Ну вот кто-то взял и исказил. Значит, жена ничто, а муж уже как Бог, подчиняйся. То есть это действовало на протяжении всех веков, вот это вот искажение. И, наверное, и пример семьи, и Павел здесь преследует две цели. Он, наверное, показывает идеальную семью, какой должна быть семья, какие должны быть взаимоотношения мужа и жены, и в то же время взаимоотношения Иисуса Христа и церкви. Потому что в семье двое – это взаимоотношения мужа и жены. И в церкви, то есть церковь начинается с чего? С нашего взаимоотношения с Господом. То есть я, мое личное взаимоотношение с Богом. Это не так абстрактно, всех нас, вот все мы. Нет. Какая буду я в Господе, такой будет и моя церковь. Поэтому, ну, и Аня говорила о том, что чтобы служить, чтобы быть с Богом, там, ну, нужно что-то оставить. И вот брала это место, что оставить человек отца и мать. И мы тоже в свое время что-то оставили и пришли к Христу. И мы все помним это время такое первой любви. Знаете, как у молодоженов, когда они поженились, они держат за ручку, им хочется сидеть рядом и все. И помните тоже, наверное, каждый помнит, когда он покаялся. Это было, как говорится, неконтролируемое. Я помню, я тогда жила еще в Африке, еще писали письма тогда. И даже я не планировала там свидетельствовать об Иисусе Христе, но все сводилось к Иисусу. Письма были в 5-6 страниц. То есть ты начинала погоде, а потом ты переходил к Иисусу, ты цитировал места. То есть ты этим жил, ты горел. И каждый может сказать, что мы ходили, мы на молитвы приходили. Для нас это не было трудно. Мы горели. Потом, когда покаялась моя дочь, я помню глаза моей подруги. Наши дети выросли вместе, у нее было такое выражение лица, типа, вам надо помочь. Она говорила мне: Люда, Карина написала нам письмо вот такой вот толщины, и все за Бога. Но, то есть, я же это пережила, я знала, что это, как говорится, выходило из нас. Нам не было это трудно, мы не говорили, что это надо было. Это было естеством нашей жизни. Но, знаете, потом это куда-то девается. И я не знаю, как вы, но я, в принципе, задавала себе такой вопрос. Куда это девается? И давайте прочитаем то место, на котором я сегодня хочу остановиться. Я затрону немножко 25 стих, это Ефесянам 5 глава. Там написано: «Мужья, любите своих жен». Но я обращаю ваше внимание: «Как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Ну, бросается такое в глаза. Христос, Он так возлюбил церковь, что Он предал Себя за нее. Церковь — это мы. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, там есть тоже такое место, говорится: «А Христос умер за всех». То есть Христос умер за всех. Христос, Он возлюбил так церковь, что предал Себя за нее. Для чего Он это сделал? Задается вопрос. Чтобы, дальше объясняется, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Ну, то есть Он хочет, чтобы церковь была славной. То есть, когда мы обратились к Богу, иногда мы так думаем: я покаялся, ну и все. Но это не конец, это как раз только начало. Точно так же, как семья. Когда мы поженились, ну, это не конец. Ну, поженились, и все. Свадьбу отгуляли. Но это только начало семейной жизни. И также наши взаимоотношения с Богом. То есть, когда мы покаялись, обратились к Богу, это только начало. Дальше наступает жизнь, наступают будни. И Бог сказал, что Он хочет очищать нас, чтобы мы были славной церковью. Знаете, я когда-то сделала для себя такое откровение. Ну, мы любим жаловаться. У нас не всегда все получается хорошо. Знаете, кризис есть в семье, но есть и кризис веры. Мы очень много там поем песен, говорим о том, что какие мы должны быть. Мы там сильны, слабый скажет: я силен, мы богаты, мы... ну, у нас есть много чего, но не всегда приходит... В моей жизни был такой момент. Я все это понимала, но не всегда я себя так чувствовала. И знаете, я начала ныть. Мне стало себя жалко. Потому что, ну, типа так, жизнь уходит. Ну, а что в твоей жизни такого? Да. Это говорят, это есть, но я не всегда себя так чувствую. Я не всегда даже являюсь этим. Если так остаться самим над собой, я могу сказать, что не такая же я отменная христианка, вот, как хотелось бы быть. Не все в моей жизни так гладко. Ну, там, начинаешь думать: работа трудная, там, денег не хватает, там, время идет уже, там, на горизонте пенсия. Вот. И мы любим так жаловаться. Знаете, в этом есть очень большая опасность, потому что наши жалобы очень любит дьявол. И знаете, однажды, когда я так сильно жаловалась, ну, он не замедлит прийти, он скажет: да. В этот момент вы вспомните, может быть, не очень хорошие слова в вашу сторону, даже от самых близких людей. Это может быть даже от родителей. Когда-то... Но дьявол напомнит вам это, да. Мы так и знали, что с тебя ничего хорошего не выйдет. Мы так и знали, что ты неудачник. Да и вообще, это самое, знаете, даже когда-то люди в миру, смотря на мою ситуацию, ну, может, там, вы помните, кто-то знает, что я уехала, потому что там, где я жила, началась война, и мне пришлось оставить все. И то есть пришлось в 35 лет начать не только сначала, с нуля. И знаете, когда люди там видели, что ты обратился к Богу, у них даже было такое, ну, а что тебе остается? У тебя только уже к Богу остается. И действительно, это как-то где-то ранило и говори, ну, тебя, ну как, твоя оценка, она падала. Но знаете, в этом есть очень большая опасность. И знаете, можно дойти до того, что дьявол вам поставит вердикт. Да не поможет тебе никакая христианская жизнь и вера в Бога. Ничего тебе не поможет. Ты никто, и зовут тебя никак. Вот. И совсем другая ситуация, знаете, когда мы обращаемся к Богу. Жалеть себя не надо. Жалость, она именно приводит к всему. У нас есть Бог. И вот в этой ситуации, когда я себе позволила такую слабость, мне помогло именно вот это вот, что я оставила. Потому что то, в чем я была уверена на 100%, что я знаю, в кого я верю. То есть моя вера в Иисуса Христа, это была фундаментом. Я точно знала, что я не ошиблась. Я не могла сомневаться. И вот это позволило мне откинуть ложь дьявола. То есть мое обращение к Богу – это не ошибка. И я знаю, в кого я верю. И именно это помогло мне отбросить ложь дьявола и обратиться к Богу. Знаете, есть... Это совершенно разные вещи, и я думаю, что Бог приветствует, чтобы мы открывали свои сердца пред Богом, чтобы мы плакали пред Богом, даже если нужно, чтобы мы рассказывали Ему о своих чувствах, чтобы мы не приходили к Богу красивыми и в костюме. Бог хочет, чтобы мы говорили: «Да, я чувствую себя так, я чувствую себя никем, да, я... Там пенсия на горизонте, я ничего для тебя не сделал, жизнь моя прошла». Одно дело, когда мы жалеем себя, а другое дело, когда мы обращаемся к Богу, когда мы говорим: «Господь, что ж такое? Почему я не чувствую себя сильным? Почему я чувствую себя, наоборот, слабым? Почему я не чувствую себя богатым?» Если так подумать, Бог, который сотворил небо и землю, Он является моим Богом. В Библии сказано, что та сила, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых, сегодня действует во мне. Знаете, вообще, даже когда об этом очень глубоко вдумываешься, то идут мурашки по коже. Ну почему я не чувствую себя такой? Ведь сила, которая подняла Иисуса Христа из гроба, она сегодня действует во мне. Я не вижу там перемен в своей жизни, там, в своей семье, в чем-то. Ну, на это есть разные причины, как Люда, может быть, сказала, что мы хотим все сразу и сейчас. И знаете, когда очень плачьте перед Богом, не стесняйтесь этого. Я просто советую, если есть какие-то проблемы, не стесняйтесь плакать перед Богом. Закрывайте дверь, заходите и плачьте. Рассказывайте Ему все, освободите полностью сердце. Потому что Бог, Он искупил нас, Он заплатил за нас дорогую цену, и Он хочет нас, Он хочет нас осветить, как сказано, чтобы осветить, очистить, представить себе славную, чтобы у нас не было ни пятна, ни порока, чтобы мы не чувствовали себя так, как мы чувствуем очень часто. И знаете, я получила такое понимание от Бога, как в семье, знаете, двое молодых людей, они приходят из разных семей, и они приносят, как говорится, две разные культуры. И мы тоже приходим к Богу с мира. И даже если Бог возродил наш дух, но мы не стали автоматически вот такими вот чистыми, без пятна и порока, у нас есть свое представление даже о Боге. Знаете, люди в этом миру ценят друг друга, потому что вы имеете ценность. Люди оценивают, потому что что у вас есть или чего у вас нету, есть ли у вас деньги, какое у вас положение, во что вы одеты. Это ценность мира. И мы имеем тоже эту ценность. И мы приходим к Богу, и мы начинаем, мы думаем, что Бог точно так же нас ценит. Ему важно, что мы имеем или чего мы не имеем. И поэтому мы иногда не понимаем Бога, потому что мы думаем, что Он относится к нам, как к нам относится этот мир, и мы чувствуем себя плохо. Но Бог, Он не такой. Знаете, в Коринфянам сказано, вот там во 2 главе, 5 стих, 15, он сказано, что Христос умер за всех, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего и воскресшего. И дальше там говорится, что «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Знаете, Бог не может нас очищать и освящать, и делать нас без пятна и порока, если мы этого не хотим. Ну, точно так же, как опять там семья. Никто никого не заставляет. Люди принимают решение обоюдное. Мы поженимся. Точно так и Бог. Он стучит в нашу дверь. Он всегда предлагает. Открой, я войду. Он также говорит, избери благословение и проклятие. Он предлагает нам всегда, есть два пути. И Он всегда нас подталкивает к тому, чтобы мы избрали лучшее. Но выбор остается за нами. Знаете, вот даже здесь вверху, в Ефесянам, где-то в 15, 16, 17 главе говорится, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительными, но познавайте, что есть воля Божия. И знаете, сразу вспоминается, Бог, вот эта притча о десяти девах, там было пять мудрых, пять неразумных. Бог говорит, не будьте нерассудительными, не будьте неразумными. Познавайте, что есть воля Божия. Знаете, Бог не будет к нам врываться и менять нас. Он хочет нашего согласия. Знаете, это как семья. Опять же таки, наши взаимоотношения с Богом будут делать такой, какой наша церковь. Взаимоотношения между двумя людьми будет делать ихнюю семью. Знаете, я где-то прочитала такую статистику, думаю, в христианской книжке, я не помню где, где говорилось, что процент хороших, то есть удачных браков приходится, ну, большой процент приходится не на церковь, а как раз приходится на мир. Я была немножко поражена, и там давалось объяснение, потому что христиане, они решили, что раз они поженились в Господе, значит, оно будет как-то так, само собой. Знаете, как в той «Бог меня спасет», «Бог лодку послал», «Не надо, Бог меня спасет», «Бог вертолет», «Не надо, Бог меня спасет». И потом «Почему же ты меня не спас? Да я ж тебя посылал». Знаете, и мы имеем немножко такое отношение – Бог вот как-то устроит мой брак. Я ж в Господе, оно должно как-то там происходить. Как, не знаю, но оно должно происходить. И там объяснялось, что люди мира, вот мирские, они поняли, что брак – это труд. И знаете, наши взаимоотношения с Богом, они точно так же. Это труд. Не произойдет оно как-то. От того, что я, может, буду произносить каждый день «я силен, я силен, я силен». Или там еще что-то. Так буддисты делают там, или садятся и 300 раз, или сколько там я слышала, повторяют. Но Бог хочет наших взаимоотношений. И Он хочет нас очищать и сделать нас без порока, но Он хочет, чтобы мы дали на это, чтобы мы посвятили себя этому. Чтобы мы сделали выбор, потому что ну, выбор, он всегда остается за нами. И тогда Бог мне, во-первых, я тогда научилась двум таким урокам, я поняла, что когда приходит дьявол, он нас осуждает. Знаете, когда приходит в нашу жизнь дьявол, мы теряем последнее остатки веры. Он нас просто размазывает, как говорится, по полу. Он унижает нашу самооценку ниже плинтуса. Но когда приходит Бог, Бог нас обличает. Мы можем плакать перед Богом, мы можем каяться в своих грехах, но после общения с Богом мы всегда поднимаемся. Мы чувствуем себя достойными, мы чувствуем себя любимыми. И в этом есть разница. Я точно, я сделала эту точную грань, когда приходит Бог и когда приходит дьявол. И Бог мне показал, что Бог нас ценит совсем по-другому. Не так, как оценивает нас этот мир. И мы иногда просим: «Боже, дай нам благословение этого мира». Потому что мы хотим быть значимы в этом мире. И, в принципе, то, что опускало мою самооценку, это потому что я не чувствовала себя, может быть, значимой в этом мире или даже значимой в чем-то, там, в служении, или значимой в церкви, или значимой в своей семье, или в чем-то. То есть мы ищем значимости. Такой, как ищет этот мир. И когда мы ищем значимости вот такой вот, то мы всегда будем чувствовать себя неудачниками. Но Бог видит нас по-другому. Он хочет, чтобы наша значимость была в нем. Поэтому Бог сказал, что «Я буду освящать тебя, я буду очищать тебя». И неважно, что вы делаете сейчас или что вы не делаете, важно то, кем вы являетесь в Боге. Важно, насколько близки эти взаимоотношения с Богом. И Анна Николаевна говорила, что скинию Соломон, Моисей в пустыне ставил, и потом Соломон построил храм, и что мы являемся этими камнями. Но если вы почитаете, знаете, камни, они обтесывались. И Бог сказал, что, знаете, как говорил Иоанн, сотворите достойный плод покаяния, потому и думайте в сердце вашем думать, что мы дети Авраама. Знаете, мы так иногда думаем, мы дети Бога. Не думайте, потому что Бог из сих камней может сделать детей. Знаете, Бог может все, Он может изменить нашу страну, наш народ, заполнить этот зал до самого окна, но Ему нужны мы. И Ему нужны мы с теми вот ценностями, которые есть у Него. Он не хочет, чтобы у нас были ценности этого мира. В первом послании Иоанна Иоанн говорит: «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Знаете, пока мы будем одной ногой стоять в мир, и когда пока мы будем хотеть ценности этого мира, мы не можем служить двум господам. Или мы хотим, чтобы мир нас этот признавал, и мы хотим сиять в этом мире, то у нас ничего не получится. Мы и будем себя чувствовать вот так вот, как у разбитого корыта. Но если мы хотим ценностей Бога, и если мы хотим быть, если мы принимаем решение быть значимы в нем, то это будет совершенно другая картина. Потому что тогда все переворачивается, как говорится, с головы на ноги и занимает свое место. Бог хочет нас шлифовать, Он хочет нас подготавливать, Он хочет нас менять. И для этого у нас должно быть с Ним общение, потому что как может быть этот союз, если у нас нет общения с Богом? И выбор остается за нами. Как я говорила, что Бог, Он не ворвется в нашу жизнь и не сломает все в ней. Но он предлагает, как всегда, открой, впусти меня. Он говорит, что я хочу изменить твою жизнь, я хочу ее сделать благословенной. Вспоминается та, знаете, притча о сеятелях, где Иисус тоже говорил, что зерно упало в тернии, и тернии их заглушили. Знаете, выбор остается за нами. И нам где-то мы привязаны к этому миру. Но нужно понимать одно, что мы не можем быть и с миром, и с Иисусом Христом. И здесь нужно сделать выбор, чтобы Бог смог нас осветить и сделать славной церковью, сделать каждого из нас сильными в Боге. Потому что в общем церковь не изменится, каждый из нас должен измениться. И знаете, нужно понимать, что это не происходит в какие-то такие, как бы нам хотелось, сроки быстрые, раз, и мы изменились. Это процесс всей нашей жизни, чтобы мы преображались в образ Иисуса Христа. И знаете, каждый из нас будет выбирать, на чем он будет строить. Здесь мы никого не можем обвинить. Будем мы строить наш домик на фундаменте или на песке? Ну, то есть от этого никуда не денется, и это не я вам говорю, это я просто для себя реализовала. То есть я встала перед выбором, когда обратилась. То есть надо принимать решение. Или мы подвязаемся и строим на Иисусе Христе, или же мы будем строить на песке. И не я вам говорю, каждый сидящий скажет, что строительство на песке, рано или поздно этот домик смоет, и мы окажемся, как та бабушка из сказочки, у разбитого корыта. Поэтому нам нужно быть, знаете, нам нужно быть честными с самим собою и не думать, что это произойдет как-то, вот так вот. Само по себе, или там, пусть Бог делает, что хочет. Но для того, чтобы происходили эти перемены, Бог ждет нас. Он ждет нашего посвящения и нашего решения. И только когда придет наше решение, тогда Бог будет действовать в нашей жизни. И не всегда это будет, вот как и пастор говорил, что не всегда в нашей жизни все будет происходить гладко, потому что, знаете, когда обтесывают камни, то это болезненно, это не всегда приятно, это не всегда то, что хочет наше «я». А наше «я» в тот момент, когда его сбросили с пьедестала и водворили там Иисуса Христа, оно постоянно будет карабкаться, потому что наше «я», оно хочет занять это положение главенства. И знаете, как говорят, если наша плоть, она слуга, то это хорошо, но если она становится господином, то это горе. И это духовная борьба, и в Галатам сказано, что дух всегда будет противиться плоти. И сколько мы будем жить на этой земле, мы будем участвовать в этой борьбе. Поэтому от этого не надо смущаться. Не надо смущаться от того, что у нас есть какие-то поражения, от того, что мы где-то не одержали в чем-то победу. Нужно помнить о решении, потому что решения, они играют такую фундаментальную роль в нашей жизни. Когда мы приняли решение все оставить и последовать за Христом, это сыграло. Но нужно идти дальше. Нужно идти дальше и принимать другое решение. Решение посвятить себя Богу. Потому что без этого ничего не будет происходить. Мы не будем меняться, а значит, если мы, в чем кажется, если мы не примем этого решения, то мир, он утащит нас. Потому что как? Не любите в мире того, что... Потому что мир все равно будет нас тянуть. Мы живем в этом мире. И это будет тянуть нас или в одну, или в другую сторону. Поэтому я считаю, что это очень важное решение. В Луки там еще в 15 главе сказано, что «что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Знаете, Бог будет менять наши ценности и наши отношения, потому что действительно здесь все свидетельствовали, что то, что в похвале и в почете у мира, то мерзость пред Богом. И знаете, мы никогда, мы вот как христиане, я думаю, мы никогда не будем признаны этим миром. Ну, а нам так где-то хочется. Но знаете, если мы и будем чем-то сиять для этого строптивого развращенного мира, то только Иисусом Христом. А у нас никогда не сможет быть союза и вот такого соприкосновения, согласия с этим миром. Мир никогда не будет нас признавать. И мы никогда, если мы посвятим себя Богу, не будем, не сможем признавать ценности этого мира. То есть между нами вот всегда будет такое несоответствие. И каждый из нас может проверить себя. Просто проверьте себя, что сегодня составляет вашу ценность. От чего сегодня вы радуетесь? От того, что у вас хорошая зарплата, есть достаток? Или от того, что вы во Христе Иисусе? Этот вопрос нужно себе задавать. И его нужно задавать не раз, его нужно задавать каждый день. Что меня поднимает? Почему я чувствую сегодня себя хорошо? От чего я радуюсь? Что составляет мою главную ценность? То, что я что-то имею, я не против. Знаете, Бог нас благословляет, и мы должны радоваться Божьим благословениям. Но наша самооценка и наша ценность, она должна быть во Христе. Павел говорил, что умею жить в скудости и в изобилии. Он, наверное, это знал. Есть у него деньги, нет у него деньги. Христа у него никто не отнял. Его ценность всегда оставалась в Боге. Это такой очень глубокий вопрос. И каждый может себя проверить себя в этом. У меня, просто расскажу такое свидетельство, одно время у меня Бог меня благословил подработкой. То есть я работала на полставки в другом месте. Это была очень хорошая зарплата. И я знаю, что Бог меня благословил. Я действительно очень радовалась Божьим благословением. Но потом это благословение ушло. Знаете, я знаю, что Бог, Он за меня. У меня есть практика в общении с Богом. Это тоже очень хорошо, потому что когда мы ходим, мы познаем Бога. Почему очень важно познавать Бога? Мы знаем Бога, я знаю Бога. Я знаю, что Бог не делает это для меня, чтобы там, ну так, пошутить со мной. Или вот хочу и сделал. Бог никогда так не поступает. Бог забрал у меня эти финансы, и, естественно, это было ударило по карманам, надо было перестраиваться, надо было меняться. Вот. Но я все-таки размышляла. Я знала, что Бог сделал это для моего блага, но я еще не понимала, для какого. И знаете, Бог открыл свое время. Он просто сказал: смотри, я покажу твое сердце и твое отношение. И знаете, то, что показал Бог, я просто это и раньше чувствовала, но я прилепилась к этому достатку и уже чувствовала себя ценной, чувствовала себя значимой по отношению к другим, потому что я что-то имела, Бог меня благословил и Бог меня оградил. Знаете, это прослеживается даже в Старом Завете. Помните, когда Бог свой народ ограждал от всех врагов, благословлял, Он говорил, они тучнели, они жирнели, и они что, отворачивались от меня. Иногда так думаешь, ну вот эти евреи, ну чего же они такие? Ну Бог благословил, живи, радуйся, держись за Бога. Но наша натура, она, наверное, склонна к этому. То есть, когда Бог нас окружает со всех сторон, мы так, и мы уже так себя хорошо ценим и говорим, ой, этот брат или эта сестра уже. Ну, понимаете, у нас появляются такие мысли. Даже если мы их пресекаем, но они у нас появляются. Даже если мы понимаем, что это нехорошо, Но мы начинаем ценить себя по каким-то заслугам. А это мирская тактика. Мы не должны себя ценить поэтому. И знаете, Бог показал мне искривление такое, которое произошло в моем сердце. И я просто благодарна Богу и за этот урок, тем более, что наш Бог — любящий Бог. Знаете, я ни в чем не имею нужды. Я окружена с Ним также со всех сторон, и Он благословляет меня. И я знаю, что если Бог дает какой-то урок, Он чем-то нас исправляет, то это потому, чтобы мы исправленные получили еще больше. Знаете, мы идем так, как по ступенькам. Мы получили урок, мы его усвоили, мы поднимаемся. Знаете, иногда Бог возвращает на те же самые уроки, потому что Он хочет, чтобы мы его хорошо усвоили. И чем лучше мы будем учиться, а для этого нам нужно очень близко быть с Богом, очень близко, очень вникать в Его Слово, тем выше, тем больше мы будем подниматься. И тем лучше будет становиться наша христианская жизнь, и лучше будет становиться наша церковь. И тем больше Бог будет нас использовать. Потому что Бог хочет нас использовать, и Бог хочет нас снарядить на служение. Он не хочет, чтобы мы просто что-то делали, но Он хочет, знаете, как там сказано, что не будьте в Ефесянах, но познавайте, что есть воля Божия. Бог хочет, чтобы мы не просто что-то делали, просто жили в этом мире как-то, но Он хочет, чтобы мы жили в Его воле и чтобы мы были благословлены. И просто я хочу вас оставить с этой мыслью, задуматься. Иногда думаешь, что у нас такой всемогущий Бог, который все сотворил. И понимаешь, что остановка не за Богом, остановка за нами. Он предал себя за нас, чтобы очистить ее, за церковь свою, баню водную посредством слова, чтобы представить ее себя славной церковью, не имеющую пятна и порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. И мы будем сейчас молиться. И пусть каждый из вас, никто вас не может заставить сделать этот выбор. Пусть каждый из вас просто... в крайнем случае, примет решение, на чем вы строите. Никто не вмешается в вашу жизнь. То есть Бог не ворвется и не заставит вас это сделать. Но просто это мы решаем. Будем строить на песке, и рано или поздно наш домик снесет в море. Или мы будем строить на Иисусе Христе. Да, когда приходят бури, как говорила Люда, знаете, когда приходят бури и невзгоды, этот, наш домик может изрядно потрепать, но он устоит. Потому что даже при самых больших штормах, но он устоит, и он не рухнет. И мы дойдем до небес и встретимся с нашим Господом. Давайте поднимемся и помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты оставил небеса, Господи, и за то, что Ты пришел на эту землю, за то, что Ты предал себя за каждого из нас, Господи. Мы благодарим Тебя за то, что Ты достучался до нас. Благодарим Тебя, что мы сегодня с Тобою, что мы дети Твои. Господи, помоги нам понять, что это не конец, не конечный просто факт, но наша жизнь с Тобой — она только начинается после того, как мы приняли с Тебя. И что наша жизнь, каждодневная жизнь, она с Тобою, Господь. Господи, помоги нам просто взвесить все за и против. Помоги нам, Боже, принять это правильное решение. Решение посвятить себя Тебе. Господи, помоги нам увидеть, что этот мир, даже если сегодня он где-то нас превозносит, завтра он нас просто выбросит, и мы будем никому не нужны. Но Ты тот же вчера, сегодня и всегда. Господи, Ты неизменчив. И когда Ты сказал, Господи, Твое слово, оно всегда твердо. Ты никогда не изменяешься, и Ты никогда не переменишь своих намерений о нас, Господи. Ты всегда нас ждешь, и Ты всегда нас принимаешь. Боже, помоги нам ответить любовью. Помоги, Боже, нам принять это решение, Боже, посвятить себя Тебе, Господи. И не просто, но и прикладывать к этому усилия. Боже, общаясь с Тобою, вникая в Твое Слово, молясь, Господи, совершая то, что Ты нам поручаешь, Господи, сегодня, то, что Ты хочешь, чтобы мы делали. Господь, спасибо Тебе за Твою любовь к нам, Господи. И благослови нас, Господь, мы нуждаемся в Тебе. И Тебе за все, Господи, мы отдаем честь и славу. Во имя Иисуса Христа. Аминь.